Здравствуйте, Василий Москва прощается с Ильей Глазуновым, художником и педагогом, основателем Российской академии живописи, творения и зодчества. Об этой неоднозначной фигуре и представителе отечественной культуры мы сегодня поговорим с нашим гостем Сергеем Ивановичем Григорьянцем, правозащитником, председателем правозащитного фонда «Гласность». Добрый вечер, Сергей Иванович. Когда вы познакомились с Ильей Сергеевичем?
Наверное, много очень лет назад. Мельком мы были знакомы и в какие-нибудь 60-е годы, в начале 70-х. Ну и вот последние годы несколько раз встречались.
Какова была его репутация как художника и как коллекционера?
Ну, как вам сказать, один из людей, которые, в общем, старались деликатно сказать о нем, сказал, что, ну, вот, Глазунов ввел политику в живописи, этим объяснял все его успех. Ну, это вот такая самая деликатная формула. Потому что на самом деле Глазунов фантастическая фигура. Вот если говорить о живописи. Из всех создателей правительственных портретов, ну, вообще вот таких вот центральных фигур Советского Союза, он единственный не был профессионалом.
Он имел профессиональное образование?
Незаконченное, поскольку, причем его, вот в его выставке, в его музее, как раз его ученические работы – это лучшие вещи. А так он очень плохо рисовал, он сам рассказывает в своих воспоминаниях, как, ну, можно понять, что Комитет государственной безопасности устроил ему встречу с актерами Ля Скала, которые приехали в Москву, иначе бы он к ним не проник. Он написал их портреты, а после этого начал терроризировать министра культуры Екатерину Алексеевну Фурцеву, что вот он хочет, что вот необходимо устроить торжественное передачу этих портретов. Ну, как он сам пишет, Екатерина Алексеевна отнекивалась, как могла, а он все настаивал и говорил, что вот актерам так нравится, и вообще вот я не случайно их написал. И тогда Фурцева в конце концов вспылила и сказала: ну, как я могу устраивать для вас какой бы то ни было вечер, если все члены художественного совета при министерстве говорят, что вы рисуете уши, как пельмени.
Это дело вкуса, честно говоря.
Но... Нет, это дело не вкуса. Это дело уши рисовать действительно трудно. Уши и руки для портретиста – это вот довольно серьезная такая задача. Там сходство бывает или не бывает. Это зависит от дарования художника. Ну и от характера дарования. А вот то, как написаны уши, это довольно серьезный показатель такой для художника классической школы.
Давайте сейчас зададим вопрос Юрию Михайловичу Кублановскому, поэту. Юрий Михайлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Когда вы познакомились с Ильей Сергеевичем, каким он вам запомнился?
Вы знаете, я познакомился с ним довольно поздно, хотя, конечно, за творчеством его следил и довольно рано увидел первый его рисунок, как это неудивительно. Еще мне было 14 или 15 лет, я приехал в Москву к Андрею Вознесенскому, чьи стихи я тогда очень любил, и у него в его каморке на Нижней Красносельской висел большой его портрет карандашный. Я спросил, кто это художник. Он сказал, это такой замечательный новый художник Илья Глазунов. Так я увидел впервые работу Глазунова. А познакомились мы с ним несколько раз, несколько лет назад на проекте «Имя Россия». Потом я побывал в его галерее, в его музее. Я выше всего ставлю в его творчестве его иллюстрации к Достоевскому. А его портрет Достоевского 62-го года, в 62-м году он написал портрет Достоевского. Это лучший, может быть, портрет Достоевского вообще в русском искусстве после Перова. И удивительно, что это 62-й год, во времена, когда все еще жили представлениями уровня фильма «Застава Ильича», понимаете, «Ленинскими заветами», «Старыми большевиками», «Интернационалом» и так далее. А он воплотил в своем портрете Достоевского карандашным действительно дух России. И это, мне кажется, на мой взгляд, его высшее достижение в его художестве. Ну, а как коллекционер, конечно, я ходил с открытым ртом, смотрел на те сокровища, которые были собраны, которые собраны в его музее сословий. Человек был непростой, яркий. И я расцениваю его в целом как фигуру очень знаковую для последних десятилетий коммунистического режима.
Спасибо большое, Юрий Михайлович. Мне тоже посчастливилось быть знаком с Ильей Сергеевичем. Я снимал фильм о нем в цикле «Свидетель века». И вот как он рассказывает о своем детстве блокадном, когда вот он, его родители посылали с карточками за хлеб. Давайте послушаем.
Я, несмотря на то, что мне было 11 лет, я выглядел, как мне потом говорили, когда вывезли по Ледовой дороге, я выглядел на 8 лет. И карточки отнимались. И потом очень многие не выдержали этой дороги до магазина. И я сам помню, как припорошенные снегом лежали трупы у самого дома, у магазина. Кто-то не успел дойти, кто-то, наоборот, сходил. Помню, что величайшим дефицитом, вот это то, что я вдруг... Был, как ни странно, столярный клей. Из него делали желе и ели. Ремни варили. Я уж не говорю о такой печальной подробности, что ни одной птицы не было в городе, ни одной кошки.
Сергей Иванович, как вашему блокада отразилась вообще на психологии, на всем творчестве Ильи Сергеевича?
Ну, этого я не могу сказать. Это довольно сложный вопрос. Ну, понимаете, вот и то, что сказал Кублановский, и ваш вопрос, это ведь все вопросы сюжетные. Это то, с чем действительно связана его поразительная известность и слава. А то, из-за чего выстраивались почти километровые очереди в манеж на его выставку. А перед этим на самую первую выставку ломились в Дом работников искусств. Но это все не профессиональные качества, понимаете? Это все не живописные качества, факты, а сюжетные качества.
Факты биографии его, да?
Да, факты биографии, иллюстрации к полузапрещенным книгам. Он действительно писал вот на этой выставке, когда все советские классики писали «До белых колхозниц», а у него были измученные старухи. И действительно были иллюстрации к Достоевскому, в это время еще полузапрещенному. Ну и многие другие сюжеты, которые, в общем, оказывались подкупающими, но, к сожалению, свидетельствовали о полной художественной неграмотности нищего советского населения. Население, у которого, ну, конечно, никаких коллекций не было, и живописи в доме не было, но, кроме всего остального, даже храмов не было, которые тоже создавали определенную художественную культуру, и народного искусства в это время не было. И поэтому вот сюжетами, литературой подменялось неумение рисовать. В общем, просто плохая подражательная живопись. Но она подкупала. Она подкупала вот тысячи, десятки тысяч людей, которые, ну, реально не видели живописи. Понимаете, живопись – это одно из самых сложных видов искусств. В отличие от музыки и литературы, живопись нельзя тиражировать. Вот книги можно издавать. Музыку можно там записывать и тоже хуже или лучше наслушать в записях. А картина существует в одном экземпляре. Ее репродукция – это уже пересказ Евгения Онегина своими словами. По памяти. Это уже совершенно другое ценное. И поэтому в России, к сожалению, ну, у большинства населения нет восприятия художественной формы. А без этого, ну да, без этого остается интересный сюжет. Да еще полузапрещенный в это время. И на этом как раз и была основана слава Глазунова. Но в конце концов, он же все-таки действительно, вы совершенно точно сказали, он организовал в этом здании училище живописи, ваяния и зодчества, которое он сумел получить.
Академию.
Там учатся, ну, в какой-то очень замкнутой, странной среде, без совместных выставок, скажем, со Строгановским училищем, с другими профессиональными заведениями. Но, тем не менее, на государственный счет большое количество молодых художников. И кто-то из них и талантливый, кто-то из них... Для кого-то это действительно... большая польза и подспорье по нынешним временам, еще к тому же бесплатно. И очень важно, чтобы эта академия, ну, даже с понятными ее политическими минусами, но тем не менее сохранилась. И коллекция живописи, ну, скажем, у Глазунова не вызывает восторга у искусствоведов, но его коллекция народного искусства, его коллекция костюмов бесспорно интересные, редкие и имеют большое значение. То есть он, ну, в общем, постарался использовать свои возможности, ну, все-таки во благо.
Спасибо. Юрий Михайлович, а вот как, по-вашему, требовало ли определенного гражданского мужества то, что Илья Сергеевич в центре своей картины «Мистерия 20 века» поместил портрет тогда полузапрещенного Александра Исаевича Солженицына?
Да не полузапрещенного, а просто запрещенного, надо прямо сказать.
Это был 88-й год.
Понимаете, эта картина, мне кажется, это не столько произведение живописи, не столько произведение искусства, сколько именно какой-то поступок. Такой эпический поступок. И действительно, то, что Александр Исаевич нашел, занял там свою ячеечку, конечно, это не может не вызывать доброго чувства. Глазунов пользовался, конечно, услугами, так сказать, советской власти. Но в отличие от многих и многих тогдашних патриотов, он был антикоммунист. В полном смысле этого слова. Хотя, конечно, отдал дань конъюнктуре, и однажды Ленина нарисовал Дзержинского, насколько я помню. Но он был антикоммунист, он был монархист, он имел свое мировоззрение, что у художников встречается очень и очень нечасто. Вот говорят, что он плохой был живописец. Да, возможно, это так. А где хорошее? Живопись ушла от человечества. Давно уже ушла. Может быть, сразу после кубизма. Так что тут больше-меньше, но вне живописи находится не только его идеологическое искусство, но и то искусство, которое считает себя свободным, экспериментальным и так далее. Сейчас мы на все находимся на распутье, понимаете. Ушел Бог из искусства. Из поэзии, из прозы. Мы живем в постхристианском мире. И, соответственно, соответствует ему и искусство этого мира, оставляющее очень неприятное послевкусие, не дающее катарсиса уже давно. А он все-таки пытался создать какой-то культурный патриотический позитив. Надо в этом отдать ему должное, хотя, конечно, больших удач тут живописных у него и не было, конечно.
А я еще раз хочу вернуться к теме блокады. Я знаю, что большой отпечаток она наложила на всю дальнейшую жизнь Ильи Сергеевича. И давайте послушаем, как один за другим умирали его родные.
Когда я знаю, что умер мой дядя Константин Константинович Флок, когда мать уже не вставала, когда умер отец, и я зашел в комнату, где раньше жила прислуга, и открыл эту злополучную, выходящую на кухню дверь, я думаю, что тетя Вера не слышит, она умерла. И мы все спали ведь, только лица были оставлены, все в шубах спали. И платки, я спал в двух платках шерстяных, это все. И был холод, и у нас только у одних счастливцев, может, в доме была с гражданской войны сохраненная буржуйка, где сжигались книги, рисунки мои детские, многие стулья ломали, помните, вот. И когда я открыл дверь, я на всю жизнь запомнил, как с ее лица соскочили три крысы. И бросились на меня, потому что они объели ей лицо. Я никогда не забыл, вот страшное. Вот так все завязано. Она, значит, умерла. Только крысы были.
Как вы считаете, Сергей Иванович, наложил ли отпечаток вот эта вот детская такая травма на все дальнейшее творчество? Потому что довольно мрачные у нее иллюстрации к Лескову, к Мельникову-Печерскому, к Достоевскому и к Куприну.
Ну, опять-таки, я этого не знаю, не могу судить. И думаю, что вот этот вот рассказ, лучшее, что об блокаде, что сделал Глазунов, он действительно производит ошеломляющее впечатление. Ну, понимаете, ну, что касается портрета Солженицына, то в 88-м году Солженицын никаким
запрещенным
уже не был. Вот, он еще не издавался.
И не вернулся.
А уж тем более не вернулся, но никаких запретов не было и вовсе. Более характерен его портрет Дзержинского. А вот тут, понимаете, его антикоммунизм был таким же, как был постоянный антикоммунизм в последние годы в КГБ. КГБ захватывала власть и использовала и демократическое движение для свержения коммунистической власти и вообще всех, кого могло. И тут Глазунов был очень кстати.
Юрий Михайлович, как по-вашему, приходилось ли Илье Сергеевичу отдавать дань конформизму, вот, писать жен дипломатов иностранных и так далее, чтобы как-то, может быть, находиться вот среди бомонда столичного?
Ну, так сказать, жены не самое страшное. Во-первых, для того, чтобы быть в обойме, ему приходилось писать портреты Фиделя Кастро и вьетнамских партизан, и много кого еще, уж не говоря вот про эту картину с Лениным, Свердловым и Дзержинским. Все-таки это же большая драма. Он писать тех, кого ненавидишь. Я абсолютно убежден, что совершенно искренне он тогда ненавидел и Ленина, и тем более Свердлова и Дзержинского. Но писал, потому что хотел как-то не только вращаться в бомонде, а как-то жить так, как он жил, и собирать свои коллекции, и иметь мастерскую в центре. Он жил же все-таки как барин в самые глухие годы советской власти. И при этом не боялся у себя принимать, допустим, Леню Бородина, когда тот из лагеря вернулся. И в 88-м году вообще еще, по-моему, Солженицына не печатали в Советском Союзе, насколько я помню. Только в 89-м или в 90-м Огонек воспроизвел рассказ «Матрёнин двор». Но дело не в этом. Фигура была очень сложная. Он сидел, конечно, на двух стульях. С одной стороны, он был монархист и антисоветчик, а с другой, так сказать, очевидно, оправдывая себя тем, что он государственник, платил дань свою коммунистическому режиму, и дань, конечно, очень прискорбную.
Возьмем времена. Как вы считаете, как Илья Сергеевич себя повел уже при Путине, Сергей Иванович?
Ну как? Путин был его главным советчиком. Вы разве не помните этой замечательной сцены?
Про когда... короткий меч?
Да. Когда Путин ему указывает, что меч должен быть подлиннее, и Глазунов охотно говорит, да-да, я так и сделаю. Ну, это все юмористика, это все, понимаете, это все ни Путин, ни Достоевский не имеют отношения к живописи. Глазунов поразительный человек, я не знаю никого в русском искусстве, во всяком случае, кто добился бы таких успехов при таком, ну, скажем так, скромном даровании. Вот. Ну и тут самое, что касается этих сюжетов, то они всегда были очень точно выбраны. И вы сами понимаете, что писать Индиру Ганди можно было и там Кастро с натуры, только по поручению компетентных органов.
Он же короля шведского еще.
Да, так же, как, в общем, все это. Нет, он после определенного периода. У меня в одной из книг о Хрущеве есть описание культурной жизни, причем того направления, которое было выработано для комсомольской молодежи Шелепиным и его окружением. Ведь вы же помните, к сожалению, мы с вами не молодые люди, что в «Комсомольской правде» был «Алый парус», который был, в общем, довольно свежим и либеральным.
Да, Юмашев работал и работал.
Да, газета «Известия» просто получала прямо с Лубянки свои разоблачительные материалы, которые довели тираж газеты до 8 миллионов. Так что тут это все игры, сложные игры, в которых он тоже принимал активное участие. Он сам пишет о том, как ему после определенного периода начал помогать ЦК ВЛКСМ. Ну, а Шелепин и Семичастный – это все ЦК ВЛКСМ.
Юрий Михайлович, а насколько бескорыстно, по-вашему, Илья Сергеевич спасал вот сокровища русского севера и вообще русскую иконопись?
Ну, конечно, так сказать, он, понимаете, он был коллекционер этого всего. Он это все очень ценил, любил. И всегда трудно сказать, насколько коллекционер работает для себя, а насколько он работает для того, чтобы это досталось потомству. Но то, что Глазунов все свои сокровища несметные все-таки завещал, так сказать, государству России, свидетельствует о том, что у него была какая-то сверхидея сохранить это все, не дать многому погибнуть, что гибло действительно тогда со страшной силой, особенно на русском севере, и особенно в годы чудовищных хрущевских гонений на православную церковь. Таких гонений, каких не было с начала 20-х годов. Честь ему, что много для нас, для потомков. И мы теперь все это сможем видеть. А игры с КГБ, так сказать, ну, вы понимаете, кто из шестидесятников этим не занимался? Это совершенно особый разговор, особый. Все, кто были выездными, кто фигуряли там на Западе, демонстрируя социализм с человеческим лицом, все они так или иначе были, конечно, связаны с органами. Так что тут Глазунов никакого исключения из, так сказать, плеяды не составлял, по-моему, а был вполне в одном ряду с другими.
Сергей Иванович, по-моему, он не заметен был ни в стукачестве, ни в доносах никаких, ни в подметных письмах.
Ну, этого я ничего не знаю, действительно. А я думаю, что и нужды не было. А согласиться с тем, что все шестидесятники обязательно сотрудничали со спецслужбами, ну, все-таки нельзя, понимаете? То есть это по принципу, что рая на земле нет, но расстояние от ада все-таки разное. И одно дело, скажем, интересы в этом смысле Глазунова, и совсем другое дело там Белла Эхмадулина или Юный Морец. Это все-таки совсем разные люди и совсем разные отношения. И главное, как вам сказать, все-таки совсем разное чувство собственного достоинства. И, ну, конечно, надо сказать, что у Глазунова единственное, на что был хороший глаз. Вот относительно его коллекции, там, ну, вопрос, мягко говоря, сложный, живописный. Когда он смотрел на иконы, вот тут у него был гигантский опыт, и он хорошо видел. Я просто, он у меня был просто не один раз. И поэтому я с большим удивлением и некоторым интересом тут же это отметил.
Да, я помню, что у него отдельно был зал, где его собственные работы висели. То есть он знал им, наверное, свою цену. А отдельно висели, где классические были.
Ну, конечно.
17-16 веков.
Конечно.
Иконы.
Ну и эти вещи 16-17 веков, на мой взгляд, но не только мой, но и многих искусствоведов, там из музея изобразительных искусств и так далее, это очень часто старые копии. И опять-таки они оригиналы. И ну, господи, ну. Не спросишь же его, видит он это или нет. Может быть, у него не хватало глаз для того, чтобы это видеть.
Вы какой-то рассказали диковинный случай о обыске внезапно.
Нет, ну бог с ним. Я не хочу пересказывать всех историй. Тем более, что это все, ну, московские рассказы.
Байки.
Байки. Его действительно, его очень не любили художники. Ни одной выставки он не получил согласия Союза художников. Он это...
А в чем здесь дело? Зависть, может быть, была?
Нет. Он это объяснял вот тем, что вот они пишут там до белых этих колхозниц... Это самое, а вот он пишет вот нищую, разоренную Россию, иллюстрации к Достоевскому, там вот он возвращает в это время тоже, ну, не запрещенное, но все-таки мало выставляемое искусство. Мира искусства, Рериха, Нестерова, религиозную живопись. Но...
У него часть коллекции от жены ему досталась.
Ну, это я не знаю, но суть не в этом. Суть просто в том, что его собственные вещи, да, ну, это вот такие в какой-то степени перерисовки. Вот этих вот, в какой-то степени написанные под влиянием этих художников, но это очень крупные художники. А его вариации на эти темы, это, в общем, все-таки такие второстепенные вещи.
Юрий Михайлович, ощущалась ли какая-то ревность вот такого сословия цехового, художников более такого второго ряда к Илье Сергеевичу?
Ну, безусловно. Вы знаете, разные художники, искусствоведы не любили его за разное, так сказать. Одни просто считали, что он беспомощен как живописец. Другие не любили его действительно достаточно конъюнктурную связь с властью. Третьи просто завидовали, ведь он все-таки по сравнению с большинством художников был олигархом, так сказать, условно говоря. Тогда еще олигархии не было, но близко к тому. Так что у каждого были свои поводы его не любить. И я ведь сам кончал искусствоведческое отделение МГУ. И у нас на искусствоведческом отделении, конечно, все относились к нему со снобизмом. А то, что народ стоял в очереди на его выставке, к этому относились с большой иронией. Но все тогда, в 70-е годы, ведь жили все-таки другим, с жадностью ловили то, что на Западе, то, что шло к нам на Запад, с Запада, тем более еще столько всего было запрещено, и сюрреализм, и абстракционизм, все урывками какими-то, мы все это выхватывали из книг с плохими репродукциями. Но этим мы скорее жили, чем вот таким патриотическим лубком Глазунова.
мере ни заносчивости, ни снобизма. Он был совершенно открытый, искренний человек. Прав ли я?
Это безусловно. Он был очень обаятельный, открытый человек. И я действительно никогда не замечал в нем никакого снобизма, в отличие, скажем, от Шилова. И он был очень обаятельный в общении, скажу честно.
Сергей Иванович, а вы как?
Понимаете, к сожалению, в личном общении это замечательно. Но больше того, у него была довольно неприятная такая льстивая манера говорить.
Это сильными мира сего, а так
нет,
наравно.
Ну вот и со мной тоже, я не знаю почему. Но при этом, скажем, вот в Академии художеств, которая, конечно, в общем, все-таки, слава богу, что он ее организовал, и которая какому-то количеству талантливых молодых людей, в общем, помогла. И помогает и сейчас, и дай бог, чтобы она сохранилась. Но, тем не менее, когда в зал на общем собрании входил Глазунов, все должны были вставать.
Ну да, я знаю, что он не брезговал и помощью довольно таких сомнительных новоришей русских. Ну а что здесь теперь поделать?
Ну это уж само собой, но вот тем не менее, знаете, сидят в зале все-таки преподаватели, иногда старые искусствоведы, старые художники и так далее. Такая армейская дисциплина.
Ну, это, наверное, при учениках я такого не замечал. Вы как, Юрий Михайлович, по-моему, вот когда на равных, где-то в каком узком кругу, я помню, он меня позвал один раз в ресторан в Ленинграде, где играл пианист. Он говорит, вот музыка должна быть такая полу едва слышная, и играть должно пианино, вернее, рояль, а больше ничего не должно. То он вдруг неожиданно проникся и такой мне изрек сентенцию. Вот я не знаю, это, по-моему, как-то его характеризует очень, с хорошей точки зрения.
Ну, я тоже скажу, может быть, все и вставали, но это была какая-то, очевидно, может быть, щегольская субординация, так сказать. За этим не стояло, конечно, требование лизоблюдства, мне кажется. Я не знаю, какая атмосфера в его академии, но я никогда не замечал за ним ничего, в нем ничего заносчивого абсолютно. То, что он действительно наоборот мог немножко, так сказать, льстить, ну, например, патриарху нашему. Мы с ним вместе входили в комитет по культуре при патриархии. Но это тоже, может быть, была не просто лесть, а поскольку он был монархист, он считал, что есть люди, которые на государственной лестнице стоят выше его, и к которым надо относиться более чем почтительно. Может быть, тут был элемент вот этого. Что, конечно, для демократического мышления кажется очевидно абсурдом.
Я знаю, что какое-то большое впечатление на всех производит посольство России в Испании, которое он построил. Вы бывали там?
Да, был. И, честно говоря, на меня хорошего впечатления это не производит. Вот, да нет, он, как вам сказать, в личном общении, по отношению ко мне, в общем, человеку много сидевшему и так далее, и так далее, и, в общем, из того же времени, что и он, и, совсем с другой судьбой, чем у него, он действительно был необычайно предупредителен, необычайно любезен до подобострастия. Но понимаете, я же живу там среди моих друзей, есть и люди, которые преподают в этой академии.
Да, вот. Я там много раз был. Это вообще такое симпатичное место. В смысле, как школа, такая, как, ну, для профессионалов.
Да, конечно. Конечно, это все равно полезно. То есть, ну, понимаете, в общем, живописная школа не должна сводиться к такой преувеличенной сюжетности, как это у него, там, героическому защите классического искусства. Если оно высокого класса, то оно само себя защитит без помощи Глазунова. А если оно дурное, то нечего его и защищать. Так что там есть много каких-то выдуманных головных идей, но, тем не менее, есть практическая помощь для большого количества ребят, собравшихся со всей страны, которых учат за государственный счет. И рисуют они, по-видимому, лучше, чем рисовал Глазунов, поскольку там рисунку как раз уделяется довольно большое внимание. Вот. Что из них получится? Ну, никогда нельзя этого сказать заранее о художнике. Но, по крайней мере, это, конечно, полезное дело.
Давайте послушаем его пророческие слова, которые он сказал в конце вот этого фильма, который я снял о нем, о том, что он привык к смерти и не боится ее.
Я привык к смерти. Я знаю, что это такое. И тем более мы должны ценить красоту и гармонию таинства жизни человека на земле. Это я вынес из ленинградской блокады, где я потерял всех родных, кого я любил.
Как вы думаете, Юрий Михайлович, каким знаком, что ли, войдет Илья Сергеевич в историю отечественной культуры? Вам слово.
Потомки будут ходить в этот музей со слов и вспоминать его с благодарностью. Прежде всего это. Но и несколько картин, и повторяю, иллюстрации к Достоевскому «Бессмертному». Я считаю, что все-таки с положительным знаком. Понимаете, вот такое, то, что говорили вы о его академии, он же чувствовал, очевидно, себя и многие, кто в этой академии, в круговой обороне. Потому что ведь в мире, в западных, насколько я знаю, училищах, академиях вообще уже практически не учат ни рисунку, ни живописи. А торжествует сплошной, как говорят, концепт. И то, что тут пытаются сохранить классический рисунок и живопись, ну, слава Богу, я думаю, все-таки, слава Богу, чтобы это продолжалось. Вне зависимости от того, что будет на выходе с этими ребятами, которые там учатся. Ведь они еще, кстати, и за казенный счет, и за границу ездят, и в Венецию ездили, я знаю, и в Париж отдельные группы. Слава Богу, что без этой академии ничего подобного им и не снилось. Так что я думаю, что мы можем вполне поминать его добрым и честным словом.
Сергей Иванович, я знаю, что ты, Илья Сергеевич, ненавидел «Черный квадрат» Малевича. Как вы думаете, может быть, элемент максимализма здесь был, какого-то эпатажа?
Ну, понимаете, ненавидеть «Черный квадрат» нетрудно. И в конце концов, «Черный квадрат» – это программа, а не живопись тоже. Так что это все не хитро, просто, как вам сказать, беспредметная живопись, как и всякая живопись, бывает разного качества. Тогда, как и живопись вообще 20 века. И сказать, что после кубизма не было живописи, нельзя. Все-таки был и Моранди, был Матисс. Вообще были очень крупные и замечательные художники. Другое дело, что действительно станковая живопись, прожив 500 лет, европейская, по-видимому, умирает. И сейчас другие виды искусства. А искусственно ничего, никакой академии Глазунова не удержишь, не поддержишь. И ее ученики должны быть современными людьми, разными, открытыми к миру. Вот, но, ну, скажем, тот же самый рисунок все-таки в Суриковском училище преподают лучше, чем у Глазунова. Так что сказать, что, ну, и в Академии художеств в Петербурге. Так что сказать, что Глазунов – это такое единственная и последняя опора академического рисунка, все-таки нельзя. Но, да нет, ну, конечно, ну, господи, ну, русская история так сложна, трагична, и ее трагедия, как и ее сложности, бесспорно задели Глазунова, и то, что вы показали, ну, не может не вызывать уважения и не может не вызывать серьезного к себе отношения. Вот поэтому, ну что, ну, что будет в памяти обо всех нас, не нам судить. А что-то лучшее от Глазунова, не его живопись, но, по крайней мере, академия, коллекция костюмов, конечно, должна была бы сохраниться. Не знаю, сможет ли это сделать его сын. Ну вот.
Да, вот, Юрий Михайлович, как вы думаете, есть ли будущее у того направления живописи, которому отдал жизнь Илья Сергеевич?
Трудно сказать. Однозначно не ответишь. Возможно, что и нет, как и у живописи вообще. 21 век, может быть, принесет какие-то новые виды творчества. Но все, что нам дорого, все, что мы любим в живописи, в поэзии, в прозе, все это сейчас вымывается из человечества, прямо скажем. И тут не исключение и вот такая живопись, как, которую хотел бы видеть Илья Глазунов в России. Какой будет цивилизация 21 века, таким будет и искусство этой цивилизации. А может, и вообще новый накат варварства, и начнется все снова. Мы сейчас находимся на большом распутье, и поэтому предсказывать судьбу того или иного явления в искусстве, наверное, невозможно.
Сергей Иванович, как вы считаете, требует ли личность Ильи Сергеевича, его творчество, отдельного беспристрастного анализа, может быть, какого-то даже полунаучного труда?
Я думаю, что нет. Я думаю, что на самом деле то, что он сделал, занимает сегодня такое обширное место, такое чудовищное количество этих картин. И, в общем, какие-то серьезные организационные структуры. Если они уцелеют, видоизменяясь, пускай, то они и будут памятью о Глазунове. Живопись его вряд ли уцелеет. Скорее, как кунштюк такой. Но с какой-то точки зрения, как характерная черта советской и нынешней российской живописи, с указаниями Путина о том, какой длины должен быть меч, и так далее. Ну что ж, ну это действительно то, что нельзя, к сожалению, вычеркнуть из нашей жизни.
Юрий Михайлович, как вам, требует ли осмысления вот личности Ильи Сергеевича, может быть, на некотором отдалении по прошествии некоторого времени, как вы считаете?
Ну, я думаю, что каждая все-таки значительная личность требует осмысления, именно в осмыслении, и осмысление, собственно, и есть часть культуры. Просто лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. Я считаю, что, повторяю, что потомки будут ему благодарны, глядя не столько на им созданное, сколько на им собранное.
Да, потому что те книги, которые я, например, читал о нем, они слишком комплиментарны, видно, что написаны по заказу его академии живописи, вояния из отчества. Это совсем не совсем то, наверное, на что он рассчитывал, как вы считаете, Сергей Иванович?
Нет, я думаю, что именно на это он и рассчитывал, именно это он и заказывал. Но другое дело, что это не останется, это не будет интересно нашим с вами детям. Вот, это не все эти комплименты, неподтвержденные живописью, сами по себе, как вы понимаете, большого значения не имеют.
Юрий Михайлович, как вы считаете, нужна ли большая посмертная выставка работ Ильи Сергеевича?
Вы знаете, мне кажется, что то, что выставлено в его музее, собственно, по сути, и есть такая выставка. Конечно, что-то продано было и немало за границу, что находится в частных собраниях, но это вряд ли что-то дополнит к облику его как художника-живописца. Люди будут ходить в его в этот музей на Волхонке и составлять свое мнение о его творчестве. Так что специально, допустим, сейчас в манеже делать ретроспективу Глазунова, мне кажется, излишним.
А вы как считаете, Сергей Иванович?
Ну, поскольку, в общем, все-таки я к нему отношусь довольно доброжелательно, то я думаю, что лучше не делать этого. Лучше действительно. В музее его на самом деле никто не ходит, и никто его картин не смотрит. Ну, по крайней мере, когда я там был, да, столпотворения там, прямо скажем, не было. И, по-видимому, это так будет и дальше. И, к сожалению, скорее всего, через какое-то время это здание захочет получить кто-то другой и да, получит его,
мы
конечно.
Знаем, о ком вы говорите, да. Большое вам спасибо, Сергей Иванович. Напомню, что в эти дни Москва прощается с художником и педагогом Ильей Глазуновым, основателем Российской академии живописи. Завтра он будет предан земле на Новодевичьем кладбище. Сегодня было отпевание в Сретенском соборе Сретенского монастыря. А на Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамурзов-старший. Это также программа Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Елена Колупаева. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. для всех, кто любит и не любит свободу.